ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В штате Нью-Йорк неизвестный совершил нападение с ножом. Возле синагоги есть пострадавшие. Текст договора по газу между Россией и Украиной не готов до сих пор. Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею. Ну, теперь об этом и другом подробнее. Меня зовут Никита Воронков, 9.05 в Москве. Приветствую всех и приветствую коллегу Евгения Майструка.
Здравствуйте.
Итак, нападение совершено на синагогу в штате Нью-Йорк. Пока известно лишь о том, что пострадали 3 человека, но точное число, опять же, пока не называется. Данные разнятся. Также есть сообщение о 5 раненых. Атака произошла в городке Монси. Неизвестный с ножом напал на прихожан синагоги.
Да, также есть сообщение о том, что нападение произошло в доме хасидского раввина. И полиция проводит операцию сейчас на месте происшествия. И до сих пор нет конкретных сообщений, что произошло с нападавшим. Тем более неизвестно, какие у него были мотивы. Сейчас очевидцы говорят о том, что в Монси к месту нападения направлены дополнительные патрули полицейских и, конечно, кареты скорой помощи. Вполне возможно, что в ближайшее время туда прибудет и делегация из Олбани, из центра штата, а также агенты ФБР. Но сейчас мы, наверное, должны сказать, что это не первое массовое нападение на синагогу в Соединенных Штатах Америки, да что там в США и по всему миру. За последние несколько лет такие нападения происходили, и мы не можем не вспомнить о массовом расстреле, который произошел в синагоге «Древо жизни» в октябре 2018 года. Тогда стало известен мотив нападавшего — это обыкновенный антисемитизм. То есть у него был обнаружен целый арсенал, и вот, в общем, он напал на представителей еврейской нации как раз по мотивам антисемитизма. И давай вспомним о том, что буквально недавно 2 человека были убиты после того, как вооруженный преступник попытался ворваться в синагогу в городе Галле. Это было на востоке Германии, тоже нашумевшая такая история. В священный день Йом-Кипур в октябре 2019 года это произошло. И расследование продолжается до сих пор, пока обвинение нападавшему предъявили, но я так понимаю, что пока судебного разбирательства по этому поводу не было. Что еще хотелось сказать, возвращаясь к истории в Соединенных Штатах, что в 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них это массовые расстрелы. Говорят, что это рекордное число, начиная с 1970-х, но почему именно с 70-х? Потому что только тогда в стране начали вести и распространять статистику по таким преступлениям.
Угу. И, кстати, что еще можно добавить по поводу вот этого происшествия в Монси, штат Нью-Йорк? Это, в принципе, местечко, которое в основном населяют ортодоксальные евреи, в частности, хасиды, то есть нельзя исключать и бытовую почву вот этого инцидента. Есть информация о том, что на 97-й год вот в этом поселении, которое насчитывает там 1020 человек, было 112 синагог. Это очень серьезное число. И вот сейчас я просто посмотрел на Google Maps, где это все находится, насколько далеко от Нью-Йорка, нажал просто рандомное вот место, попал на перекресток, и там стоит человек на перекрестке в одежде хасида.
А если ты посмотришь еще внимательнее на эту картинку, наверное, увидишь, что автомобилей там или нет, или практически нет, потому что в этом регионе штата Нью-Йорк живут ортодоксальные действительно евреи, которые стараются не пользоваться современными благами цивилизации.
Но я, видимо, попал на оживленный какой-то перекресток. Тут 8 автомобилей и один хасид. Вот так вот. 8-1 в пользу автомобилей.
Стараются не пользоваться автомобилями, стараются не использовать электроэнергию. Ну и понятно, что суббота — священный день, угу, в который запрещено работать, да.
Да, кстати, и в самом Нью-Йорке, в черте города, тоже есть большой квартал, населенный хасидами в том числе. Ладно, мы следим за развитием событий. В 12 часов у нас будет студия. Если какие-то подробности появятся, мы все расскажем. Вообще,
они точно появятся, Никита, к 12-то, да? Давай пообещаем, что мы подробнее расскажем об этой ситуации.
Да, и вообще поговорим вот о вот этом явлении массовых убийств в Соединенных Штатах и вообще в мире. Итак, журналист Марек Шверчинский назвал заявление президента России Владимира Путина о польском после антисемите вмешательством во внутренние дела страны.
Кто бы мог подумать, да, внутренние дела страны. И вот еще журналист считает, что в следующем году в мире начнется борьба за формулирование истории. В следующем году почему-то. Ну, то есть недолго осталось, да, пару дней. В Москве якобы планируют позиционировать поляков главными русофобами в Европе. Иногда мне кажется, что их не надо даже так позиционировать. Иногда так случается. Но не надо, мы не будем говорить обо всех поляках, да. То есть есть, как в любой стране, люди, которые, конечно, провозглашают русофобию своей главной политической и не только политической идеологии. Но если вдруг кто-нибудь еще не слышал, то мы расскажем о том, что российский лидер напомнил, что глава польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзеф Липский поддерживал идею выслать польских евреев в Африку, а также обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Президент назвал дипломата сволочью и антисемитской свиньей. После этого, конечно же, в Польше не просто скандал, а... Я даже не знаю, как можно это все описать. Посла вызвали в российский МИД, ему там что-то там говорили.
Нет, да. Российского посла вызвали в польский МИД.
Я что-то не так сказал, видимо, да.
В российский МИД.
Конечно, российского посла вызвали в польский МИД.
Для получения указаний.
И в России, конечно, не остались в стороне. И сказали, что если бы российский МИД вызывал поляков, польского посла по каждому вот заявлению высокопоставленных польских политиков, которые касаются России и носят ярко выраженный русофобский характер, то польскому послу и его команде пришлось бы поселиться на Смоленской площади, и, в общем, он бы оттуда, видимо, может быть, только по выходным, да, мог бы ездить обратно в свое посольство. Так что, что же хочется сказать по поводу Марека Шверчинского? Он такой товарищ действительно известен тем, что пишет достаточно провокационные статьи. Кстати, именно его русофобом назвать... Ну,
нельзя
я как бы не могу, Нет, он не русофоб, но он такой, насколько я понял, по статьям, которые опубликованы у Шверчинского, он такой любит Польшу, такой польский патриот. То есть ему, по-моему, и русофоб, и германофоб, ну, в общем, такой человек, который просто с приставкой «фоб» все пишет, и вот ему хорошо. Но, с другой стороны, во-первых, да, действительно, это известный журналист в Польше, но мне не совсем понятно, почему стоит обращать вообще внимание на то, что говорит господин журналист. Вот он назвал заявление президента вмешательством во внутренние дела страны. Во-первых, так может, ну, такие высказывания может позволить себе, наверное, только Министерство иностранных дел. А во-вторых, ну, собственно, причем где здесь вмешательство, мне не совсем ясно.
Да, учитывая, что высказывание это основано на документах архивных.
На архивных документах. Я думаю, что... Ну, не то чтобы высказывание на архивных документах, конечно.
Вы подвергаете это сомнению, Евгений?
Я не видел эти архивные документы, и я, безусловно, накануне ознакомился с историей вопроса.
Мы еще,
да,
наверное, и... какое-то время их и не увидим.
Они не засекречены, нет.
Они не засекречены?
Они не засекречены.
А, то есть достаточно добраться до военно-исторического архива?
Ну, сейчас, поскольку все об этом говорят и обратили внимание на эту проблему, то я вижу в этом основной плюс, потому что, ну, в истории Европы 40-х, 50-х, 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого века, мне кажется, это такое пятно, которое за событиями, за всеми остальными событиями стало гораздо, стало размытым, да, и о нем просто забыли. Ну, собственно, кто такой посол Польши в Германии, да? Ну, мало ли, что он говорил,
такой,
да?
Дипломат в свое время.
Окей.
Не, ну я продолжаю рассуждение такое на свободную тему. Была и личность в истории, может быть, не самая крупная.
Вот именно, что не самая крупная, и за теми событиями, которые в середине прошлого, в начале, в середине прошлого века проходили в Европе, ну, собственно, она и потерялась, на мой взгляд, и сейчас как раз обратили внимание, пристальное внимание как раз на эту страницу польской истории, и в этом, наверное, все-таки плюс. Я понимаю, что господину Шведчинский и всем остальным в Польше, возможно, неприятно это слышать. Но, с другой стороны, надо ведь понимать, что, да, в истории любого государства есть моменты, за которые потомкам может быть стыдно. Не исключение ни одно государство. И, наверное, все-таки лучше признать это и идти дальше, пытаясь не повторять историю. Но это уже наше заявление, да.
Да, почему называется 20-й год? Ну, потому что будет годовщина окончания войны, сначала Великой Отечественной, потом, в принципе, всей Второй мировой. И вот это именно подогреет, скорее всего, интерес, да, к возможному переиначиванию итогов,
Никита,
пересмотру.
20 век был такой жесткий, такой насыщенный событиями, что сейчас что ни год, то годовщина.
Да.
Так можно каждый год, в общем, отмечать какую-то,
нет,
годовщину.
Нет, я к тому, что вы удивились, почему ждет Нового года вот этот господин.
Нет, он, все Нового года ждут. Он говорит, что в следующем году будут переписывать в России историю. Вот это вранье. Никакую историю в России переписывать не собираются. Если там в Польше собираются, и то не факт, далеко не факт. Я уверен, что там много людей, которые, в общем, понимают, что происходило и что будет происходить.
Угу. Делаем паузу, и еще у нас есть новости.
Китайские ученые уже почти год внимательно наблюдают за жизнью одной единственной мышки. Это первое живое существо, выведенное из искусственной клетки.
Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила.
К Новому году в Тюмени соорудили ледовый городок. Поскольку лед брался из естественного водоема, после шлифовки в стенах обнаружились вмерзшие рыбки.
Три желания, три желания. У меня всего лишь три желания. Не турите золотой.
Американец с криками «Счастливого Рождества!» разбросал украденные в банке деньги, после чего зашел в кофейню и дождался ареста. Деньги были возвращены в банк.
Новостная разминка.
Продолжаем прямой эфир. В студии по-прежнему Евгений Майструк, Никита Воронков и обещанные новости, которые у нас есть. Да. Затяжные переговоры в Вене. Там «Нафтогаз» и «Газпром» готовят документы по транзиту газа. И, как заявили в украинской компании, стороны буквально сражаются за каждую запятую в договоре. Предполагалось, что уже в субботу будет готов документ.
Ну вот говорят, что завершить работу не удалось. Ну, в общем, Вена не Биробиджан. Наверное, можно там немножко, да, подзадержаться для того, чтобы сражаться за каждую запятую в договоре, видимо, я так понимаю, да. Не совсем понятно, не раскрывают нам «Нафтогаз», ни «Нафтогаз», ни «Газпром» детали вот этих запятых, которых нам сейчас рассказывают, да, представители украинской компании. Потому что основные договоренности, в принципе, уже были достигнуты. Уже все сказали о том, что произойдет. О том, что Украина отказывается от претензий, Россия отказывается от претензий. Уже «Газпром» перечислил 2 миллиарда 900 миллионов долларов Киеву по иску Стокгольмского арбитража. Договорились
даже о... «Нафтогазу», мне кажется, нежели Киеву. Или их нельзя разделять?
Нет, можно, теперь, конечно. В чем,
по-моему, «Нафтогаз» уже и так поделен на оператора украинской ГТС и «Нафтогаз».
Окей. И сейчас не очень понятно, действительно, зачем сражаться за каждую запятую, но им виднее, да. Из Киева также нам передают, что украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом», как будто у него были какие-то другие, после того, как договорились, как будто у него были какие-то другие там возможности принять решение. Оно снимает претензии к российской компании более чем на 7 миллиардов долларов. Ну, до этого, собственно, Москва сняла свои претензии и договорились об объемах транзита. Мне кажется, что в ближайшее время... То есть они могут еще в Вене несколько дней там побыть, конечно, и «Газпром», и «Нафтогаз», но мне кажется, что поскольку основная договоренность уже есть, то к 1 января все документы должны быть не просто там каждая запятая расставлена. Ой, может, там корректоры работают, я думаю, просто...
То есть, ну, чтобы исправляют пунктуационные ошибки.
Да, и грамматические. Может быть, вот поэтому сражаются за каждую запятую. И, ну, что здесь еще можно сказать, что с 1 января... С 1 января все взаимные претензии должны быть сняты. Нет, то есть они нам заявляют, что все претензии с 1 января будут сняты. Не просто должны быть, а будут сняты. Таким образом, все начинают с чистого листа, видимо, свои отношения. «Нафтогаз», «Газпром» и оператор ГТС Украины. Что это за организация, кстати, до конца так нам и не смогли объяснить эксперты в пятницу. Может быть, вам накануне как-то удалось, да, понять. То есть это некая организация, которая была создана по требованию Евросоюза, да, а дальше, ну, потому что должен быть имплементирован, вот это слово удивительное, да, имплементирован вот этот вот третий энергопакет. Все, дальше непонятно. Дальше непонятно, что это за организация, создана ли она уже, готова ли ее структура, но теперь она тоже участник переговоров, как того и требовал Евросоюз.
Да, ну и напомним по цифрам, что же содержится вот в этом предварительном документе, который пока еще на предмет запятых окончательно не проверен и не подписан, он заключен...
Ну, ты мне можешь объяснить, а при чем там тогда «Нафтогаз»?
«Нафтогаз», он...
Что? Нет, вот если не можешь, скажи, я не знаю, потому что я запутался. Потому что «Нафтогаз», оператор ГТС Украины и «Газпром». Раньше было двое.
А «Нафтогаз» ответственен за газ в трубе, оператор ответственен за трубу.
Здорово. Все, теперь мы знаем.
Нормально.
Да-да, теперь мне легче жить.
Это насколько я понимаю. Так вот, о каких мощностях речь идет? Согласно этому документу, 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в последующие 4 года, да, получается, с 21 по 24 год. Это меньше, чем раньше. В хорошие, сытые годы.
Видимо, надеются на то, что «Северный поток-2» все-таки достроит. Осталось там 160 километров, говорят, достроить.
Да, и, кстати, что меня удивило, Евгений, вот вы спрашиваете, какие последние известия по газу?
Да.
Накануне один из экспертов, значит, по энергетике сказал, что может хватить вот этих 30 дней, которые отвел, значит, Госдепартамент США, Ну, в общем-то, это все отводится там вот в законе, который подписан под военный бюджет, который накладывает санкции, но Госдепартамент еще раз это озвучил, что есть 30 дней у компаний операторов, трубоукладчиков, чтобы свернуть свою деятельность и как бы уйти оттуда, из этих морей. Так вот, эксперт говорит, что, судя по темпам, которыми они работали, одно судно 5-6 километров в день укладывало, другое судно 2-3 километра, это две нитки. Если вот так переложить на дни и учесть, что второе судно, когда закончит свою нитку, начнет помогать другому, то они за эти 30 дней уже могут успеть сделать. Другой вопрос,
понятно, как,
продолжат ли они
как
этим заниматься.
Эта информация коррелируется с тем, что компания Allseas уже заявила о том, что ее суда ушли из Балтийского моря. То есть или она дезинформировала всех на минувшей неделе, или, собственно, вот не совсем понятно, я когда увидел вот это сообщение, что Госдепартамент до 20 числа, да, до 20 января, по-моему, да, дает время на то, чтобы свернуть работы.
Это с поправкой, значит, на возможное возвращение судов. Они же даже еще не дожидаясь мотивировки, заявили о том, что...
Окей.
Да, а потом вот последовала мотивировка, и, возможно, они теперь на эти 30 дней вернутся. Ну, хорошо, газ, я
думаю...
А ты
можешь сказать так, тогда вот еще? Ты так хорошо в газе разбираешься. Тогда скажи, почему русские не строили этот газопровод? Зачем нам... зачем нафтак...
у нас
ой,
не...
господи, зачем Газпрому вообще надо?
У нас нет, я, насколько понимаю, у нас не так много специализированных судов.
Значит, надо было построить?
Есть вот академик
Черский,
но он занят, значит, на Дальнем Востоке. Чтобы даже через все... Морпуть прийти, это потребуется
теперь
очень много недель.
Теперь все поняли, через Севморпуть поздно уже.
Почему?
Ну, потому что...
Можно заказать ледокол, сопроводитель.
Ну, ничего себе, да. То есть, мне не совсем понятно, во-первых, почему эта отрасль промышленности не развивается, и есть надежда
это
на то,
хороший
что...
вопрос очень.
Есть теперь надежда на то, что будут учтены ошибки, да, и этот флот в России наконец-то появится. Если бы речь шла там о, я не знаю, о рыболовецкой артели, мы бы не удивлялись. Но если речь идет о «Газпроме», у которого нет своих трубоукладчиков, ну что такое? Не годится, я считаю, да.
Согласен. Делаем паузу и оставим еще пару-тройку минут на спортивную страничку «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Россия.
У нас есть спортивная страничка, да, теперь?
Да. Ага. Вот именно сейчас она была открыта, перелистнута. Россия обыграла Канаду в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.
Следил за игрой, я надеюсь?
Честно, нет.
Ну, как так?
Ну, вот
я
так
не
вышло.
Тебя.
Я смотрел футбол в этот
понял.
Момент. Английский,
да, конечно,
может,
понял.
Не патриотично, но вот я больше по футболу. Хотя, конечно же... Нет, вот
это футбол — интернациональная игра.
Параллельно я отслеживал результат.
Так.
Групповой этап рано. Я включаюсь обычно ближе к полуфиналам.
Так, Никита, все, можно уже прекратить оправдываться. Давай, что там? Так что там случилось?
В Чехии проходит чемпионат. Россия играла с Канадой в городе Острава. В первом матче вот этого самого группового этапа, в котором 6 команд, из них 5 проходят дальше, то есть, ну, там нет угрозы, в общем-то, не попадания, скорее всего, проиграли хозяевам чехам 3-4, хотя были фаворитами. А вот здесь все в точности до наоборот. Канада, как обычно, мощные ребята, считались и букмекерами, и экспертами фаворитами в этом матче, а вот российская молодежь вышла и просто не оставила шансов. И это нонсенс обычно. Там забивают все, и Казахстан, и Германия, ну то есть те, которые не считаются такими топовыми хоккейными сборными, хотя тоже участвуют, кстати, в этом молодежном первенстве. Так вот, сегодня наша молодежка встречается теперь со сборной США, а в свою очередь США проиграли канадцам в одном из предыдущих матчей. То есть все закручивается. У молодежи всегда так.
Да,
все
да.
обыгрывают друг друга. И потом...
И потом, в общем, не совсем ясно. Да.
Да. Что касается самого молодежного первенства, в прошлом году наши ребята в возрасте до 20 лет бронзу взяли в Канаде, в Ванкувере, был чемпионат. А последний раз выигрывали, к сожалению, давненько, 2011 год. Тогда там...
Я думаю, ты вообще про 70-е скажешь. Не-не-не. 11-е, ну... молодцы, это не так уж и давненько.
Да, причем тоже тогда в Северной Америке, правда, в США проходил чемпионат, и знаменитая победа, волевая, 0-3 проигрывали после двух периодов, и третий период выиграли 5-0. В общем-то, и тогда родилось очень много звезд, ну, родилось не в прямом смысле, становление произошло таких звезд, когда Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов, в общем, ребята играют сейчас в лучшей хоккейной лиге за океаном и чувствуют себя очень уверенно.
Ну, значит, все, Никита, вам сегодня придется уже отвлечь себя от футбола и следить за игрой России-США.
Сегодня, да, Россия-США — это классика последних лет.
Во всех смыслах, да.
Действительно, будет интересный матч. Опять, кстати говоря, североамериканская сборная идет в этом матче фаворитом. Но наши, я думаю, темная лошадка проявит себя. Спасибо большое Евгению Майструку. Говори, меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.